Привет! Ты слушаешь подкаст
«Давай обсудим!»
И с тобой в студии я, Саша.
Я, Лена.
И я, Катя.
И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни. Приглашая гостей в студию, мы стараемся разобраться, как построить отношения, карьеру и свою жизнь так, как нам бы этого хотелось.
Поехали. Всем привет, это подкаст «Давай обсудим», и в студии сегодня я, Катя.
И я, Саша.
И наша гостья Дарья Вавилова, педагог-дефектолог, гуру психоматриц. Наверное, мы поговорим сегодня сразу о нескольких темах. Ты, Саш, не против?
Нет.
Не знаю, о чем, но нет.
Нет, я пока не знаю, о чем они, действительно. Для меня это большой секрет, так что я просто пока в режиме ожидания. Я как запасной игрок на скамейке сейчас.
Сегодня мы поговорим на самом деле о том, как ты, Даша, решила перейти из педагогов-дефектологов, из олигофрена-педагогов в специалисты, которые более точно изучают личность, скажем так. Но все-таки все это было потом. Вначале ты каким-то образом решила для себя, что ты будешь работать в качестве специалиста по работе с детьми с особенностями развития, верно?
Да, все верно.
А как ты пришла к этому решению?
Да, на самом деле, обучаясь еще в 11 классе, не зная, куда поступать, я хотела поступать на журналистику, но испугалась сдавать экзамен по литературе. ЕГЭ.
Почему?
Потому что моя одноклассница, отличница, завалила этот экзамен. И я уж точно думаю, нет, я туда не пойду.
Понятно.
Хотя надо было попробовать. Сама бы была, не знаю, в телевизоре. Мечта с детства. И подружка, уже меня чуть постарше, она как раз поступила в университет на данную специальность. Учиться ей нравилось. И она говорит, приходи. Ну и я и пришла. Детей я любила всегда, но то, что дети с ограниченными возможностями здоровья, конечно, сначала испугалась, а потом как-то втянулась.
А в чем все-таки их ограниченность?
Коль я олигофренопедагог, то, конечно же, категория деток, которых я обучаю, имеют именно интеллектуальные нарушения в развитии. Некоторые дети не умеют говорить, хотя им 10 лет. Кто-то никогда не научится писать, считать. У кого-то эпилепсия, у кого-то психопатоподобные расстройства. То есть вот такие вот.
То есть ты им по факту помогаешь адаптироваться к этой жизни?
Да.
И
да.
Ты учишь начальную школу, среднюю или старшую?
Начальные классы. То есть начиная от каких-то социально-бытовых навыков, уже потом к учебным считать, писать. Кому-то дается, кому-то не дается.
А если не дается, это никак не развивается?
Корректировка происходит на протяжении всей жизни такого ребенка, но надо понимать, что есть у каждого ребенка свой определенный потенциал именно в умственном развитии. И если сильно нагружать ребенка, то происходят откаты. В моей практике это тоже было, когда большие были амбиции и у меня, как у педагога, и у родителей, которые тоже хотят, чтобы ребеночек, да, научился тому-то и тому-то. Но мы получали по итогу, что ребенок, например, забывал, как пользоваться ложкой, как чистить зубы. Но там еще накладывается эпиактивность. Дети с эпилепсиями, особенно такими сильными приступами, ночными, они могут забывать то, чему научились, то есть терять потихонечку навыки.
То есть у них нарушена долговременная память?
Угу. И кратковременная, и долговременная. То есть тут не угадаешь.
То есть даже никак, вот вообще никак не сохраняется?
Это в тяжелых случаях. То есть умственная отсталость, она же подразделяется на легкую, тяжелую, умеренную, да, и глубокую умственную отсталость. Я работаю вот с тремя категориями деток. Там, где глубокая умственная отсталость, там, конечно, детки некоторые на паллиативе находятся.
А что это такое паллиатив?
Паллиатив — это заболевание, которое приводит к летальным исходам. То есть есть специальные центры, где родители дохаживают своих детей.
Меня сейчас пробьет на слезу. Как тебе не жалко их? Ну вот реально, это дети с проблемами. Мне кажется, работа с детьми в целом, он там фигню какую-нибудь сделает, думаешь, ну вот бедолага. И ты его жалеешь уже хотя бы из-за того, что вот он здесь неправ, здесь неправ. А тут они еще и болеют. Ну жалко же.
Я, когда устроилась на работу, честно, я плакала, когда сталкивалась с детками, у которых интеллект не поврежден, но либо в родовой деятельности произошло родовая травма, да, там с позвонками, нарушение позвонков, что дает на руки и ноги, на конечности, а мозг не пострадал. И вот у нас был такой мальчик-ученик, который на всю школу, он в коляске и кричал маме: «Мама, зачем? Зачем ты меня родила? Зачем я сейчас мучаюсь?» А это было как раз в первый год, когда я устроилась на работу. Это ну, я просто разрыдалась, разревелась, потому что эмоционально это было очень тяжело. А потом, ну, втянулась и уже учу дальше.
А сколько ты этим занимаешься уже?
Вот у меня тот же вопрос.
В этой сфере я 11-й год, вот в сфере специального образования, именно олигофренопедагогики. А работаю, получается, 7 лет. 7 лет в школе для детей с детским церебральным параличом. Ну и умственной отсталости.
Угу. С прошествием времени я слышу, что все-таки это все нелегко дается.
Нелегко. Нелегко.
То есть нет вот этой закостенелости и
черствости.
Не перешло все в привычку какую-то.
Не перешло. У меня не перешло. Хотя у меня есть коллеги, которые уже достаточно так спокойно относятся к детям. Ну, есть и есть. Ну, упал и упал. Кто-то обвиняет детей, у кого нарушен мозжечок, например, ну раз ДЦП, обвиняет детей, если он идет, упал. «Ты что специально падаешь?» — говорит учитель ему. А я объясняю, я говорю: «А вы знаете, что у него нарушен мозжечок, он недоразвит?» А мозжечок отвечает как раз за координацию движений. Он падает не специально. Ну то есть кто-то вот так относится. Я же наоборот болею всей душой, всем сердцем за таких детей. Есть, когда ты видишь у ребенка, что он там может, он берет материал, он схватывает, то и ты радуешься, и все классно. Но в целом, ну, это детки с ограниченными возможностями здоровья.
Ты, получается, работаешь уже 7 лет, верно?
Да.
А ты начала работать сразу с первыми классами?
Да, сразу.
То есть сейчас сколько лет твоим первым ученикам?
Им сейчас по 14-15 лет.
И они учатся в той же школе, где ты работаешь. В той же школе,
да. И, кстати, среди них очень много спортсменов. То есть у нас есть призер по плаванию. Сейчас у нас есть в нашей школе создана команда хоккеистов. Они, по-моему, сейчас находятся в Сочи на соревнованиях. Привозят медали, кубки.
Вот. И тем не менее, ты себе решила выбрать новую подработку. Насколько я помню, ты начала все с этих с таблиц, с Пифагора. Потом вот начались психоматрицы, кстати, совсем недавно. Почему вот это направление?
На самом деле у меня интерес к эзотерике был с самого детства, лет, наверное, с 9. Моя первая книжка, мною самостоятельно купленная, ну, на родительские деньги, естественно.
Ну, конечно, что?
Купленные.
Не сама заработала, но накопила. Эта книга была по хиромантии. То есть это чтение по линиям, чтение судьбы по руке. И я прям от корки до корки. Потом там Фрейд у меня пошел с теорией сексуальности. А дальше уже и астрологические книжки. По нумерологии, по-моему, у меня даже не было никаких книг, но где-то что-то услышав, я тоже, ну, так имела ее в виду, что очень интересно, когда-нибудь я ее поизучаю. Но так как я из маленького города, казалось бы, да, можно было и развиваться дальше и в хиромантии, или в астрологии, я не нашла единомышленников. Не было, у меня не было компьютера, не было интернета, я не могла найти учителей, которые бы меня обучили вот этим всем эзотерическим сферам, нишам. И надолго-надолго забыла. А потом, в конце 2022 года, моя знакомая мне сказала: «Даш, а ты знаешь, что 2023 год объявлен годом исполнения детских особенно желаний. Поэтому если у вас есть какие-то желания, которые были тогда еще, обязательно их притворите в жизнь.
Что ж, я хотела быть принцессой. Думаю, у нас есть некоторые проблемы.
Купи себе диадему, короночку и, пожалуйста, почувствуй себя. Поэтому исполняйте свои желания в этом году. И я решила, а была не была? Что это я? И все, и в феврале этого года вот уже так усиленно, досконально, глубоко начала изучать нумерологию. Вот так.
Вот так маленький городок потерял ведунью.
Ведунью, хироманта и человека, который знает теорию Фрейда.
Я правильно понимаю, что вот сейчас ты все-таки морально, психологически устаешь от своей работы?
Да, устаю.
Сейчас идет как дополнение к тому, чем ты занимаешься? Или ты уже действительно хочешь перейти в эту сферу деятельности?
На самом деле я не хочу бросать детей в том плане, что я хочу продолжать учительскую деятельность педагогическую вести, но попробовать именно поработать с нормотипичными детками.
То есть нормальными.
С нормальными, ну, то есть, да, здоровыми, без интеллектуальных нарушений, в обычные массовые школы. Но, используя нумерологию в помощь родителям, которые могут, как раз-таки, вот благодаря моим разборам детских матриц, понять, какие таланты у ребенка, подсказывать родителям, куда направить их детей.
Теперь вот интересный вопрос. Как знание нумерологии поможет выбрать направление в обычной школе?
Очень легко. Каждая цифра в матрице, да, ну вот если вот мы берем матрицу, их же очень много видов нумерологии. Вот если берем современную нумерологию, матрица состоит из 9 ячеек. Каждая ячейка заполнена цифрой от 1 до 9. И каждое число обозначает качество человека. Там, где вот этих вот цифр в ячейке много, то есть там может быть 7 единиц, 1 двоечка, 5 троек, например. Это и значит, что вот тут, где много цифр, это и есть ваши таланты, которые нужно реализовывать, раскрывать. И когда человек встает туда, где у него и заложен талант, то там уже и пойдет и энергия, и желание, и финансы.
А как современная школа относится к этому направлению? Это же не совсем укладывается в систему преподавания и научную деятельность.
Угу. Много встречала людей, которые не верят, которые говорят, что это полная ерунда, и что ты вообще тут за чушь несешь, и вообще чем ты занялась. Я считаю, что каждый имеет право на свое личное мнение. Если вам это не надо, ну как родителям, да, чтобы я там посмотрела, я не буду. Всегда же человек получает информацию только тогда, когда он действительно готов это получить. Значит, родители не готовы получить эту информацию о своем ребенке.
Естественно, то, что мы не знаем, мы относимся к этому. Да, мы относимся к этому с недоверием. Родители, помимо того, что пугаются, они потом не пытаются от этого откреститься. То есть нам такой преподаватель не нужен.
Я с таким не сталкивалась. У меня упор-то на обучение детей. Нумерология – это как подсказка просто. А как учитель – я хороший. Родители довольны. То есть у детей есть динамика. Дети сдают прекрасно контрольные работы, пишут сочинения, получают хорошие отметки. Значит, это благодаря моей работе. Не настаиваю никогда.
То есть это просто небольшое дополнение?
Да, небольшое дополнение.
Это может иметь отношение к детям обычным, детям нормотипичным?
Ну, больше да.
А как-то помочь детям ненормотипичным?
Детям с ОВЗ, ну, если мы говорим об умственной отсталости, легкую форму можно, потому что ребенок с легкой формой умственной отсталости способен обрести рабочую профессию, то есть работать. Они могут научиться писать, читать, то есть их даже не отличишь. Абсолютно нормальные, хорошие детки. И таким, да, таким можно подсказать, куда, если родители заинтересованы развивать дальше, да, коррекцию проводить, то можно, да, вот что ему вот рисовать полезно, ему говорить, писать, там, петь и так далее. Можно. Но если мы говорим о детях с тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ну, там уход просто.
Там можно помочь родителям.
Там можно, да, там можно помочь родителям.
Каким образом?
Поддержкой, просто психологической поддержкой.
А как это помогает в своей собственной, в личной жизни?
Ну вот на примере мужа я от него отстала. То есть узнав, что у него одна двойка в матрице, потому что мне казалось до этого, что он ленится. Я-то такая движ, мне надо туда-сюда, там, поехали сюда. Тут активная, прям энергии много. А он, нет, идите сами погуляйте. Ой, давайте без меня. Ну там с сыном мы, например, пойдем там, не знаю, куда-нибудь, на катамаранах куда-нибудь, попрыгаем там, на батутах. Нет, я полежу. И вот он вот такой энергосберегающий. Вот он вот полежать, посидеть. Если, например, нам куда-то нужно идти, то он лучше на машине доедет, чем пешком дойдет. И когда вот в нумерологию-то начала проникать-то, изучать ее, то увидела, что у него одна двоечка как раз вот. И я отстала. Я отстала. Сейчас мы спокойно даем ему возможность посидеть.
Ладно, живи.
Вот интересная штука, да? То есть ты до этого думала, что он притворяется?
Лентяй, да, да. Я думала, он просто не хочет. А оказывается, ну вот просто у него вот ресурс энергетический у него, ну вот маленький. Или наоборот, по сыну.
У него же среднего должно быть.
У меня вот две двоечки, у мужа одна, у сына нашего пять.
О,
а сколько
боже
максимум?
Мой.
В зависимости от даты рождения, до 7, наверное. 7 не встречала ни разу, но вот 5-6 встречала. И вот 5 – это как раз такой вот человек-энерджайзер. И, кстати, многодвоечники – это люди-долгожители. Потому что считается, что у них такая приземистая, большая такая энергия. И вот им даже вот уже на тот свет даже уйти тяжело. То есть они вот такие вот тяжелые, энергетические именно, грузные. Даже когда вот в лифт такой человек заходит, другие могут немножечко как бы вот в стороночку. Потому что вот поле вот это вот большое. И это было видно на моем сыне, когда мы приходили в игровую. И он начинал тут побегать, тут побегать. И другие дети первого психотипа, ну там у них поменьше двоечек, они видно, они такие сели и смотрят на него. Что будет дальше? И таким деткам им полезна не ванна расслабляющая, да, там с лавандовым маслом, например, или сказка на ночь, а мы купили специально турник, и вот пока он там раз 10 туда-сюда, туда-сюда, то есть не сбросит вот эту вот энергию свою, и вот мы потом ложимся, и он прекрасно засыпает. То есть одним детям сказки на ночь, расслабляющие ванны, а другим детям физическая нагрузка.
Круто.
Ну, неплохо, да.
Но, наверное, папе с ним немножко тяжеловато.
Папе тяжеловато, потому что, да, они абсолютно разные. Я-то еще как бы, ладно, под сына-то подстроюсь, а муж-то, ну, как бы вот, ну, пошли, ладно, ну, мяч попинать. Или вот он очень любит с ним играть лежа. Он лежит на спине и просто его как-нибудь подкидывает, подбрасывает, а сын на нем ползает. И все довольны, всем смешно, весело.
Работать с детьми – это действительно физически и морально, и эмоционально большая нагрузка, и поэтому нумерология как дополнение, возможность отвлечься,
угу.
Если это еще и помогает каких-то детей разглядеть с другой стороны,
да.
И дать им или намекнуть, или подкинуть шанс заняться тем, в чем они могут быть,
ну,
более,
кстати,
способными.
Кстати, я вот когда аттестовывалась, писала статьи на тему развития межполушарного взаимодействия.
Угу.
И если вы делаете двумя руками, но разные действия, ну, например, ладонь-кулак, ладонь-кулак,
вот
да, или похлопать по голове, погладить живот, или, например, окей, и дотянуться до мизинца, и быстренько все.
Да,
это
я тоже такие штуки
запустит
пробовала
процесс памяти очень хорошо, и вы вспомните то, о чем так долго не могли вспомнить.
Я такие рекомендации уже слышал, в том числе чистить зубы левой рукой.
Левой рукой, да, 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 если ты правша, полезно.
То есть
полезно.
Бриться левой рукой.
Или прошло 4 часа, да?
Или еще что-то делать. Не, на самом деле это не так сложно. То есть если это простое действие, почистить зубы, у тебя движение вперед-назад, вверх-вниз, то есть по окружности. Один раз я ошпарил кипятком по самый локоть правую руку. И все приходилось делать левой рукой буквально недели 3, наверное. В общем, к концу первой недели у меня сводило пальцы просто на левой руке, потому что они физически к этому не были приспособлены. Я брал ложку, и она у меня выпадала из руки, знаешь, как обидно было. Или берешь кружку, а вот эти пальцы, помимо указательного и среднего, они не особо задействованы. И она так раз, выскальзывает, и у тебя чай на тебя выливается. Ручка-то в руке, а кружка переворачивается. К третьей неделе я уже более-менее привык и есть, и пить, а мы простецкие действия делать левой рукой. Ну, одно скажу точно, что это очень-очень сложно, потому что мы не задумываемся даже над тем, чтобы ее использовать тогда, когда она не нужна.
Нам интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
Чисто гипотетически. Дети с различным набором цифр в своей матрице могут находиться как на первых партах, так и на задних партах. Может ли влиять их матрица на распределение по классу?
Может. У детей с одной двоечкой есть такая особенность. Они очень тяжело чувствуют себя там, где очень много народу. То есть в бассейнах,
концертах,
мероприятиях, да. И желательно пересаживать на последнюю парту у стены, чтобы он находился немножечко вдалеке. И считается, что именно на последней парте он будет успешен в учебной деятельности.
То есть, тут на него не влияет тот класс, который у него находится за спиной, когда он сидит на первой
да,
парте.
Да, на него не влияет, на него не давит вот эта вот вся энергия других детей.
То есть ему психологически спокойнее
да,
все-таки.
Да, таким детям с одной двоечкой. Да, на Камчатку, на заднюю парту.
А есть же дети, которые, наоборот, стремятся сами. То есть есть моменты, когда родители пытаются посадить детей на первую парту. Есть, когда преподаватель, учитель хочет посадить ребенка на первую парту. И, скорее всего, не всегда психологически это ему комфортно. И всегда есть дети, которые сами хотят на первую парту.
Да, есть. Особенно у кого много единиц матрицы. Я сама очень, ну, такая, у меня 5 единичек в моей матрице.
Вот в чем дело? Вот оно что.
Очень я любила, звездить. Я хочу быть впереди, на первой парте, чтобы учительница меня видела, да, поднимать руку, рассказывать что-то. Поэтому, как бы, вот особенно если дети вот с большим количеством единиц, то да, это прям вот хорошее место на первых партах для них.
То есть можно таким образом распределить успеваемость класса?
Можно,
то есть
да.
Не, наоборот, не кого-то отделить от обучения, да, просто посадив его на заднюю парту, чтобы не мешал всем остальным.
А исходя из матрицы, чтобы ребенку было комфортно получать, воспринимать учебный материал. Если одна двоечка, то ему комфортнее будет, и он будет отличником на задней парте, а у кого много единиц матрицы, то на первых партах они будут как раз таки проявляться, заявлять.
Что ж, я думаю, это будет
теория.
Интересный эксперимент.
Хорошая теория на самом деле.
По выведению класса на новый уровень развития, например.
Учителя, которые стремятся развиваться в своей профессии, они вот на
самом
деле экспериментируют.
Уважение.
Просто не всегда об этом говорят вслух.
Да, но сегодня нам повезло. Именно рекомендации для тех, кто с этим не связан, скажем так.
Если, например, с точки зрения нумерологии и детей, и педагогики, то вот я уже до этого говорила, что обращайте внимание на своего ребенка. То есть если он много поет, много говорит, постоянно что-то, какие-то сказки придумывает, давайте ему возможность. Потому что многие родители: «Ой, да подожди ты! Ой, да отстань ты! Ой, да можешь ты потише!» А у него пока прет вот это, у него много единиц, да, в матрице. Наоборот, поведите его, не знаю, на пение, на актерское мастерство. Если, наоборот, ребенок меньше говорит, но больше двигается, бегает, прыгает и скачет, и уложить вы его не можете, например, и погладили, и сказку прочитали, и, я не знаю, там с ромашковым чаем поскакали, да, а ребенок ни в какую, дайте ему возможность. Легкая физическая активность детям, особенно у кого вот если много двоек, и он не может после расслабляющих всяких вот ритуалов, процедур успокоиться, поприседайте с ним, попинайте мяч.
Шикарно просто. Что ж, а сегодня у нас в гостях была педагог-дефектолог, а также гуру различных методик, психоматриц. Я не буду их перечислять, наверное, все. Лучше об этом Даша вам расскажет сама на своей странице. Можно будет посмотреть это в нашем описании. Ссылка у нас будет.
Давай обсудим!
Не болейте. Что ж,
будьте здоровы.
Это был подкаст «Давай обсудим». А сегодня в студии была я, Катя.
И я, Саша.
И наши гости Дарья. Все, пока-пока.
Угу. Пока-пока.
Пока.
Будь собой и будь с нами, ведь с нами ты узнаешь такие разные мнения на волнующие вопросы жизни. Ну, или просто хорошо проведешь время и послушаешь наши истории. А впереди еще море тем. Давай обсудим.